87. Фабиан вышел из кухни с только что сваренным кофе, и ему пришлось напомнить самому себе, что он находится в собственной гостиной, а не в разведцентре где-то далеко в горах. Меньше чем за 2 часа он с помощью Томаса и Ярмо привел в порядок все после вторжения и так переставил мебель, что диван и кресло теперь стояли вдоль стен, а центр комнаты занимал полностью раздвинутый обеденный стол. Все материалы расследования были распакованы, и на стенах висели фотографии, записи и зацепки. К счастью, Ярму пришло в голову сфотографировать все до того, как они в полиции сложили материалы, так что большинство висело на стене и было рассортировано, как и раньше. Спустя час приехала Нива со своим оборудованием, и теперь все экраны, компьютеры, принтеры и несколько черных ящиков с мигающими диодами были расставлены и подключены. Так эффективно они никогда не работали вместе. Они словно поставили на паузу привычный способ общения. Теперь у всех была одна общая цель — установить личность настоящего преступника и схватить его. Он обвел их вокруг пальца и заставил идти по ложному следу, до такой степени продумав все до мелочей, что теперь следствие было официально окончено. Сказал Ярмо, разливая дымящийся кофе в чашки. «Начнем?» «Я могу начать», — произнес Фабиан и рассказал о событиях последних суток. О подслушанном разговоре по мобильному между Эдельманом и Гримасом. Как он нашел переход, соединяющий квартиру Оссиана Крэмпа с квартирой на ремонте, и как преступник таким образом мог проникать в квартиру Крэмпа, чтобы подменять его лекарства и оставлять различные неопровержимые доказательства. Он рассказал о скрытой камере и о том, что преступник, скорее всего, утопил Семиру Аккерман и срезал ее правую роговицу прямо перед его приходом. А также о том, что, похоже, следы через посольство Израиля в Стокгольме ведут к некоему патологоанатому Гидону Хассу. Когда он закончил, воцарилась тишина, продолжавшаяся несколько минут. Словно всем надо было переварить услышанное и подумать, прежде чем идти дальше. «Этот патологоанатом, что еще мы о нем знаем?» — наконец спросил Томас, взболтав свой протеиновый коктейль. «Он эксперт по пересадке органов и еще 3 года назад возглавлял патологоанатомический институт в Абу-Кабире. С тех пор, похоже, он ушел в подполье», — ответил Фабиан.
«Абу-Кабир, разве это не город в Египте?» — спросил Ярмо.
«Да, но это и район в Тель-Авиве», — Фабиан повернулся к Ниве. «Тебе не удалось найти его фото?»
«А я все думала, когда же ты спросишь?» Нива протянула распечатку с принтера.
Фабиан сразу же узнал мужчину на снимке. Он повернулся к стене, где были прикреплены остальные фотографии, и снял тот, который изображал бывшего посла Израиля Рафаэля Фишера, сидящего за празднично накрытым столом вместе со своим сыном Адамом по одну руку. «Видите? Это он?» Он показал на мужчину по другую руку, который сидел, наклонившись к послу, как будто собирался сказать что-то доверительное.
«Вот он, этот черт», — сказал Ярмо и кивнул. «Это объясняет взаимосвязь жертв с израильским посольством».
«Каким образом?» — спросил Томас.
«Вместо того, чтобы обратиться к шведскому здравоохранению в поисках нового органа, они...»
«Они обращались», — вмешалась Нива. «Я смотрела их истории болезни, и там ясно видно, что они стояли в очереди несколько лет, вплоть до 1998 года».
«А что случилось потом?» — спросил Томас.
«Они вышли из очереди, не сделав пересадки».
«И обратились к послу, который свел их с Хассом», — сказал Ярмо и потянулся.
«Что касается его сына Адама Фишера, то тут нет никаких сомнений», — отозвался Фабиан. «А Карла Эрика Гримаса, возможно, свел Эдельман, который в то время очень тесно общался с посольством».
«Так что теперь он делает все, чтобы убрать концы в воду», — заметил Томас.
Фабиан кивнул. Но как на них вышла Семира Аккерман, мы не знаем. Кто-нибудь знает, когда был сделан этот снимок?
«В августе 98-го года на свадьбе сестры Адама Фишера в Тель-Авиве», — сказал Томас, допив протеиновый коктейль.
«Опять Тель-Авив», — сказала Нива.
«Может быть, именно тогда у Адама Фишера появилось новое сердце», — предположил Томас. «Это объясняет, почему с палочкой он, а не его отец».
Фабиан кивнул.
«Фабиан, теперь совсем о другом».
Ярмо капнул молока в свою чашку.
«Когда точно ты нашел переход между квартирами?»
«Вчера вечером, в самом начале 10-го». Ярмо повернулся к Томасу, они обменялись взглядами, а потом опять повернулся к Фабиану.
«Значит, я слышал тебя в спальне?»
Фабиан кивнул. «Тогда непонятно, кто ворвался сюда. До вашего прихода я был уверен в том, что это те же люди, которые изъяли материалы расследования».
«Это наверняка было их целью, только мы их опередили», — сказал Томас и улыбнулся, как торговец арбузами на пляже.
«Вопрос только в том, что мы будем делать, когда они вернутся», — сказал Ярмо.
Они замолчали, и вопрос повис в воздухе, словно до них только что дошло, как мало на самом деле у них сведений. Тишину прерывали только энергичные удары Нивы по клавишам.
«Послушайте, у меня есть идея», — наконец сказала она и оторвала глаза от экрана. «Хотя сейчас говорить об этом еще рано, и к тому же я совсем не уверена, что это сработает».
«Давай говори, ты уже сказала, а?» — отозвался Томас.
«Окей. Идея основывается на том, что с относительно большой долей вероятности мы можем сказать, что преступник находился в определенных местах в определенное время. Чем больше, тем лучше. Нам известно несколько таких мест. Например, мы знаем, что он вышел из депутатского здания через заднее фойе 16 декабря ровно в 15:24. К тому же мы полагаем, что он находился в квартире на ремонте на улице Эст-Гёте-Гаттен вчера вечером прямо перед приходом Фабиана. Какие еще есть места?»
«У нас есть видео с камеры наблюдения, где он выезжает из гаража на Слюссене в машине Фишера», — сказал Томас. «Мы должны проверить точно, но мне кажется, что это было во второй половине дня 18-го».
«И склад Шугард», — добавил Ярмо. «Он был там множество раз, хотя мы не знаем, когда».
«Хорошо, и как ты собираешься это использовать?» — спросил Фабиан.
«Проанализировав мобильный трафик в мачтах вблизи каждого места, где он находился в определенное время, мы должны найти по крайней мере один мобильный номер, который фигурирует везде. После чего остается только определить местоположение этого номера и схватить преступника».
Помимо звука компьютерного вентилятора и отдаленной автомобильной сигнализации, в комнате царила тишина. Фабиан не знал, что сказать. Томас и Ярмо, очевидно, тоже. Но он был уверен, что они задавали себе тот же вопрос, что и он. Почему никто не подумал об этом раньше? Тишину нарушил мобильный Фабиана. На дисплее высветилось, что номер неизвестен.
«Да, алло».
«Это Фабиан Риск?»
— послышался загнанный женский голос.
«Так точно. С кем я говорю?»
«Корнелла Аккерман».
«Аккерман?»
«Я сестра Семиры. Я думаю, вы видели меня на площади Стюреплан в пятницу. Вы можете со мной встретиться? Я знаю, кто побывал у вас дома».
«Скажите только время и место».
«Ресторан «Гондола». Я сижу и жду в самой глубине у бара».
Не успел Фабиан ответить, как в трубке щелкнуло.